«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Здравствуйте, это программа о профессиях, и меня зовут Алексей Нарышкин. Наши герои по традиции выступают анонимно, чтобы избежать проблем с начальством, коллегами, клиентами и близкими. Сегодня о работе коллектора будет рассказывать москвич Евгений. Я вас приветствую.
Добрый день, меня зовут Евгений, мне 38 лет, уже 2 года я занимаюсь взысканием просроченной задолженности. Если сказать коротко, я работаю коллектором.
Считаете ли вы свою профессию и то, чем вы занимаетесь, делом аморальным?
Нет, однозначно нет. Наоборот, считаю свою профессию очень делом положительным. И я больше помогаю людям, чем какие-то другие профессии, скажем так.
Думаю, со мной слушатели согласятся, если опишу коллектора как такого головореза, который коктейль Молотова может кинуть, который может, не знаю, пальцы переломать. Это тот образ коллектора, который формируется благодаря новостям. То есть коллекторы, они не все такие.
Совершенно верно. Вот этот образ, который вы сейчас сказали, он был сформирован еще, наверное, в начале нулевых, когда только начинался развиваться этот бизнес в России. И еще телевидение подливает масло в огонь, да, то есть показывает всегда только что-то плохое, да, ну, когда кто-то кому-то сломал руку, да, я сам это смотрел, и когда я еще не был в этой профессии, я тоже говорил, думал, что какие они плохие. А когда я пришел в эту профессию, когда я посмотрел, как на самом деле работают настоящие коллекторы, то я совершенно изменил мнение.
Читал перед нашей с вами встречей, это интервью журнала «Афиша», девушка-коллектор рассказывает, кого берут в коллектора. Туда берут наглых, нахрапистых, беспринципных. В банковской сфере эти люди стоят на самой низкой ступени. В основном это выходцы из полиции, армии и те, кто больше просто ничего не умеет. Где здесь правда, где здесь ложь?
Давайте я расскажу, откуда я пришел. Да?
Давайте.
Я пришел из правоохранительных органов. До этого я 12 лет работал в правоохранительных органах. И большинство коллег моих, которые со мной сейчас работают и которые приходят именно в коллекторский бизнес, они на самом деле из правоохранительных органов. Это бывшие полицейские, судебные приставы, военные, наглые, беспринципные, я бы так не сказал. Подразумевается то, что это люди, которые имели опыт работы со всеми слоями общества. Коллектор, когда ты взаимодействуешь с должником, это не обязательно будет человек, который с тобой будет разговаривать культурно, вежливо. Да? Это могут быть люди, которые могут выражаться нецензурно, оскорблять тебя. И когда ты общаешься с такими людьми, понятно, что где-то ты можешь сорваться, да, и общаться на их языке. Хотя этого делать не стоит. Поэтому, когда ты звонишь, а он тебе сразу говорит, там, пошел ты, тяжело. Когда я работал в правоохранительных органах, я это все видел, да. И мне, скажем так, ну, тяжело меня где-то разжалобить или, скажем так, иначе меня как-то вывести на эмоции. Поэтому здесь именно нужна стрессоустойчивость. Общение, оно с людьми всегда тяжело, да, в любой профессии. Ну, согласиться, что вот там одни такие моральные уроды, нет, совершенно нет. Знаете, вот я стрессоустойчивый, да, но иногда, когда вот, как говорите, когда бабушка, которая тебе или женщина там с детьми звонит и объясняет свою ситуацию, что ей на самом деле тяжело, да, и чуть ли не плачет. Ну, естественно, я никак не могу на нее воздействовать плохо, да. Я ее понимаю, я ее поддерживаю. Есть, конечно, много, на самом деле, историй, но здесь нужно эмоции отделять от работы в плане того, что когда идет негатив. Вот, ну, когда ты приходишь, тебя там начинают обзывать, винить тебя во всех своих грехах, а когда ты общаешься с человеком, он тебе просто рассказывает, что у него сложилась сложная финансовая ситуация, он потерял работу там или еще что-то, да. Ты сочувствуешь в мере своих профессиональных возможностей, да, потому что если вот так вот с каждым стоять или сидеть плакать, то, ну, тогда будет, на самом деле, тяжело. Ты очень скоро закончишься, скажем так, как коллектор.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Коллектор Евгений в эфире «Эхо Москвы» в программе «Изнанка».
Усредненный портрет должника. Вы можете его нарисовать? Кто это обычно? Те люди, которые вот доводят себя, свое финансовое положение до такого состояния, что с ними уже работают коллекторы.
Для себя пытался всегда его сделать этот портрет, но у меня никогда не получалось. Объясню почему. Потому что начиная от 18-летнего возраста и заканчивая там 60 и плюс возрастом, да, это может быть абсолютно любой категории человек. Разделим их условно на несколько категорий. Да? Это есть те должники, которые изначально брали кредит, и они уже знали, что они не будут платить. Мошенники такие.
Сколько таких вот по вашей практике?
Где-то процентов, наверное, 30-40.
А на что они рассчитывают, вот эти 30-40%? Что как раз коллекторы за ними не придут?
Я так понимаю, скорее всего, да. Либо они надеются на то, что коллектор придет, они скажут, я с вами не хочу общаться, не откроют ему дверь, и будут так вот за дверью сидеть в всю оставшуюся жизнь, бояться, что к ним кто-то придет. Либо бывает, ну, понимаете, сущность человека где-то там преступная, да, то есть вот если человек постоянно совершает преступления, такие же бывают вот мошенники в финансовой сфере, которые вот наберут порядка там 10-15 кредитов, когда еще и могли давать. И все, они не отдают. Угу. Основная категория, ну, с кем можно работать, да, это категория те, реально, кто попал в сложную жизненную ситуацию, ну, вот как сейчас, да, то есть люди потеряли работу, потеряли какой-то доход, который, на который они рассчитывали, да. Это вот их, наверное, составляет как раз тоже там 30-40%. И еще одна категория, которую люди, я не знаю даже, как их назвать, просто финансово очень неграмотно, да, относятся к жизни так вот легко. Сегодня вот взял, завтра, я не знаю, получится отдам, который не строит свои финансовые какие-то там планы долгосрочно. Когда там человек приходит, берет 5 тысяч рублей, и он должен отдать там 50 тысяч рублей, он это подписывает, а когда ты к нему приходишь и говоришь, что вы же подписали, а человек тебе начинает говорить, это все незаконно, как они могли такие проценты начислить, я вот, ну, ссылаюсь вот на это, то, что якобы его обманули.
Давайте слушателям объясним, вообще коллекторы на каком этапе их жизни появляются? То есть, что человек должен сделать, чтобы он начал общаться с коллектором?
Прежде всего, он должен взять кредит и начать его не платить.
Банк или вот эта вот микрофинансовая организация, просто ты берешь деньги в долг?
Есть разница только во времени, когда к вам придет именно коллектор. Угу. Потому что в микрофинансовых компаниях у них есть свои коллекторы, а в банках есть свои коллекторы, да. А есть коллекторы, которые отдельно работают. А вот именно которые в банках или в микрофинансовых компаниях, да, они, как правило, коллекторы, которые только звонят. Ну, у них нет именно сотрудников выездного взыскания, они позвонили клиенту, спросили, либо там, может, там, что он им ответил, либо он вообще не дозвонились до него. Ну, бывает такое. Все, потом, через какое-то время договор может поступить в работу коллектором, да, если вот этот договор цессии, то есть банк, либо микрофинансовая компания его продали, либо уступили.
Ну, то есть, грубо говоря, да, мы берем миллион рублей, потом мы не выплачиваем сам кредит, не выплачиваем проценты на протяжении, я вот читал, по-моему, 2 месяца, да, если ты уходишь в какой-то абсолютно несознанку, то тогда уже могут твой долг продать коллекторам.
Смотрите, есть цессия, это когда долг полностью уступается со всеми правами, а есть агентский договор. Вот когда проходит 2-3 месяца, как правило, банки либо какие-то вот микрофинансовые компании отдают на агентский договор. Это, что это значит? То есть они дают вот в компанию, ну, допустим, на 2-3 месяца этот договор, и ты 2-3 месяца по нему работаешь. То есть ищешь, звонишь клиенту. Ну, если ты не дозвонился до него, либо не нашел, он опять уходит в банк, либо вот в микрофинансовую компанию. Микрофинансовая компания там какое-то время или вот банк, да, он ждет, обращается в суд, либо не обращается, и потом уже окончательно продает коллекторам. И они потом, когда они поступают в работу коллекторам, эти долги, то есть коллекторы начинают с ними работать. И долги могут переходить от, ну, очень много разных компаний. То есть какие-то коллекторы поработали с каким-то портфелем, поняли, что там остался остаток, который они не могут дожать, они поступают далее. И, соответственно, такие портфели, они могут там пройти 10 каких-то юридических лиц. Реально там должнику коллектор может прийти там и через 3 месяца, да, если это коллектор банка, у них они есть, а может прийти через 15 лет.
Вопрос. А зачем, в принципе, банки обращаются к коллекторам, если, наверное, можно сразу пойти в суд и при желании у человека, если выигрывает, а я так понимаю, там процент выигрыша он довольно-таки большой, можно отобрать все. Телевизоры, кровати, не знаю, трусы и прочее. Только квартиру оставить.
Смотрите, банки, конечно, они идут в суд, получают решение, идут к судебным приставам. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство и говорит: банк, а вот у этого должника вообще нет никаких счетов. Ну, то есть у него по нулям все, да, я не могу ничего найти. Выезжать к должнику пристав, ну, будет к одному, может быть, из 300, потому что нагрузка на приставов вот по Москве, да, там порядка там где-то 2-3 тысяч должников. И вы сами понимаете, что съездить каждому они физически не могут.
На одного пристава ничего себе, 2000, ух ты.
Ну, в среднем, да. И, соответственно, банк понимает, что он использовал все досудебные способы взыскания, и у него не получилось взыскать. Но он понимает, что лучше его избавиться, перепродать коллекторам, получить хоть какую-то
деньги. То есть
деньги.
Банк-то суд может выиграть, но деньги это не поможет вернуть. В отличие от коллекторов, которые до суда сделают все, выжмут все соки из должника, что он хотя бы что-то, какую-то сумму вернет.
Ну, не то, что выжмут все соки, да, а по помогут должнику в сложной финансовой ситуации, да, то есть делают какой-то договор реструктуризации долга, да, либо рассрочки, потому что, как правило, банки, когда вот они разрывают договор кредитный, да, то есть они требуют сразу выплату всю оставшуюся сумму долга. Когда долг поступает коллекторам, у них не стоит задача, что вот здесь и сейчас все, потому что они понимают, что если бы должник мог оплатить ранее, он бы оплатил у банка. Коллекторам проще предложить оплачивать вот этот долг по минимальным платежам в рассрочку, и здесь остаются выигрыши все. И коллекторы получают свой доход, и должник выходит из этой сложной финансовой ситуации.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». О работе коллектора рассказывает Евгений.
Про методы воздействия, которыми вы и ваши коллеги пользуются, давайте поговорим. Выжать соки это не про вас, да? Но тогда каким образом вы можете вообще работать с должниками?
Ну, здесь, смотрите, здесь это просто работа с клиентом, с должником, нахождение его слабых психологических сторон, да? Я ни в коем случае никак там не давлю, там, не угрожаю. И все делается в рамках закона, потому что сейчас закон, который вступил в силу в 2017 году, он поставил коллекторов очень жесткие рамки. Ты сейчас не можешь позвонить должнику и сказать, вот я приеду, что-то с тобой сделаю. Нет, сейчас общение очень идет культурно, потому что любой разговор с должником по закону, он должен быть записан. И если этого не происходит, то коллектор попадает на большой штраф. Поэтому сейчас идет очень культурное общение именно с должниками. Ты объясняешь ему все минусы того, допустим, если он не платит, что с ним будет дальше. Да? То есть ты объясняешь, что вы не сможете устроиться на работу, да, то есть вы не сможете выехать за границу, а ты рассказываешь о всех минусах, да, и потом говоришь плюсы, если он начнет платить, и это просто психологическая работа, именно найти какой-то вот, в кавычках назвать слабую сторону, да, у должника и заставить его все-таки начать оплачивать.
То, о чем вы сейчас сказали, это все можно по телефону делать.
Ну, вы знаете, по телефону не всегда воспринимается именно серьезность намерения. Вот ты звонишь клиенту, да. Он говорит, я не хочу с вами общаться, бросает трубку, да, но он думает, мне сейчас еще раз так 10 позвоним, то я брошу трубку, ничего не будет. Другое дело, когда ты приезжаешь к должнику и начинаешь с ним общаться, он уже понимает, что от него не отстанут, да, к нему будут приезжать. А либо ситуация, когда ты можешь приехать к нему на работу, и там для него это будет неприятно, будут коллеги, потому что, как правило, никто не хочет об этом распространяться, что у тебя есть долги, что у тебя есть проблемы. У нас как вот посмотришь у всех социальные сети, у всех все хорошо, у всех все машины.
Конечно, айфоны.
А когда дело касается вот непосредственно долгов, ты понимаешь, что человек это все набрал в кредит, не отдает, и вот он так показывает свою хорошую жизнь. Психологически подобрать ключик, это очень долго происходит. Некоторые абсолютно к этому относятся спокойно. Ты можешь прийти, он тебе может там с тобой общаться, да, если особенно какие-то там, ну, чувствует какое-то физическое превосходство, да, то есть начинает тебя грубить, оскорблять, и он знает, что ну, ты ему сейчас ничего не сделаешь, да. А есть, наоборот, которые ну, понимают, да, что я пришел, я говорю, если там, я еще раз к вам приду, и когда ты вот частота воздействия приходишь, он понимает, что лучше начать вопрос решать, потому что в любом случае не сегодня, так завтра ты должен этот вопрос решить. И либо ты до конца жизни будешь вот скрываться, менять телефоны, там, не открывать двери. Каждый сам выбирает, как ему жить дальше.
Листовки вы можете какие-нибудь развесить по дому с портретом должника?
Нет, это законом строго запрещено.
Запрещено.
Никаких листовок. Да, это методы, скажем так, нулевых и методы черных коллекторов. У нас это запрещено строго законом.
А рынок черных коллекторов, раз уж вы сказали, он насколько велик?
Ну, сейчас, конечно, его стало меньше, чем было раньше, но в любом случае он есть. Не могу сказать, насколько он большой, да, но я часто именно встречаюсь, да, то есть в общении с должниками, когда они говорят, вот до вас там приезжали, они брожали, там ругались, рисовали. И я понимаю, что они существуют, да, и когда вот ты общаешься у наших там профессиональных свидетелей, ты понимаешь, там иногда приглашают, не хочешь ли ты поработать, а вот именно как там черный коллектор, да, то есть ты, когда именно нужно давить. Но это, как правило, занимается люди ну, каким-то там криминальным прошлым, да, вот они там убивают большие долги, они работают именно на большой какой-то долг, когда вот все способы законные уже не действуют. Могут какие-то угрозы быть или еще что-то. Но этого сейчас стало, на самом деле, намного меньше, чем было ранее.
А вы сказали, что коллекторы могут приезжать на работу и, например, домой. Адреса откуда вы получаете?
В кредитном досье, когда клиент получает кредит, он указывает все свои данные, да. Иногда меняется, да, то есть он там съезжает. Но сейчас интернет, социальные сети, они настолько люди не следят за своей там безопасностью, да, электронной, выставляя там любой адрес, любой этот, ты просто входишь в социальную какую-то сеть, там все указано, там есть метки фотографий, да, если когда скрывается какой-то, ну, от тебя должник, там есть адреса новые, ты приезжаешь, просто ты к нему говоришь: здравствуйте, вот я приехал с вами пообщаться.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В полиции у вас там какой профиль был? Чем занимались?
Я работал в процессуальной службе дознания. То есть, ну, мы расследовали уголовные дела, направляли в суд.
Не бывает ли вам скучно, когда вы сейчас работаете на коллекторской должности и фактически зажато требованием закона? Потому что, ну, белые коллекторы, они не могут ни угрожать, они не могут там ни к стенке прижать, ни там пальчик заломать и так далее.
Мне очень было, на самом деле, тяжело перестроиться, когда работая в полиции, ты, ну, чувствовал какую-то власть. А когда ты пришел к должнику, мне говорили: там, иди на три буквы, да, и еще такой сложный механизм перестроения внутри меня был, да, то есть, если бы я был сейчас в полиции, да, то есть, ну, естественно, я бы такое не смог пропустить, да, то есть, ну, в любом случае, он был привлечен к какой-то ответственности. А когда вот ты как коллектор, тебе говорят: иди, нам, или я с тобой не хочу общаться, и вот первое время было сложно перестроиться, на самом деле. Ну, потом перестроился, понял, что нужно работать по закону, потому что иначе не получится.
Из полиции вы почему уволились, если не секрет?
Вы знаете, я понял, что, наверное, хватит. 12 лет, мне это стало на самом деле неинтересно. Я понимал, что путь для меня был в каком-то тупик, да, то есть я понимал, что, ну, нужно что-то поменять в этой жизни. Я не хотел дослуживаться там 20 лет, получать эту мизерную пенсию, потому что я видел своих коллег, которые там, ну, в 40, там, 45, когда они получали выслугу и выходили на пенсию, как им было тяжело реализовать себя на гражданке. То есть они не могли найти нормальную работу, они шли охранниками, да, там, в магазин.
Просто пораньше соскочили.
Да, совершенно верно.
Рабочий день ваш в коллекторском агентстве. В какой час начинается и что вы за день успеваете сделать?
Ну, вот один из плюсов, который вот именно мне нравится, возможность планировать рабочий день самостоятельно. У меня нет жестких рамок, что мне нужно там в 8 встать и поехать в офис, да. А рабочий день, как правило, там начинается ближе к обеду.
Ого. Евгений, а у вас офис-то вообще есть? Вам надо куда-то ехать или вы удаленно можете?
Нет, у нас есть и офис, можно и удаленно. То есть там в зависимости от территории, да, от каждый сотрудник выбирает, как ему работать сам, да. Кому-то удобнее работать в офисе. Мне, допустим, работать удобно удаленно, да, когда никто не мешает. Каждый сам выбирает. У тебя есть твой портфель, а где у тебя есть количество должников. И ты на каждый день себе ставишь какой-то план, да. То есть тебе нужно отработать вот сначала дистанционно, ну, позвонить в соцсетях, найти, да, какую-то информацию о должниках. Ты отрабатываешь сначала дистанционно это, а ближе к вечеру ты уже планируешь выезд к должникам и едешь. Планируется это все на вечер, потому что, как правило, если человек работает, он дома вечером. И по закону до 22:00 ты имеешь право к должнику прийти по месту жительства с ним общаться. Поэтому, вот, скажем, один из плюсов, что ты можешь начать где-то там ближе к обеду, да, но один из минусов, что ты будешь заканчивать свой рабочий день там после 10. В выходной день ты можешь прийти с 9 утра до 20 часов.
Сколько вам удается в день решить как раз вот таких кейсов с должниками? Примерно?
Ну, примерно там 2-3 должника. У тебя получается найти с ними контакт, договориться о платеже, ну, это не в один момент, да, это вот, ну, там, ты договоришься, что он говорит: я вот получаю зарплату в конце месяца, я приеду в офис, я вам оплачу, в среднем, там, 2-3.
То есть достигаете именно договоренности такой вербальной о том, что да все, вы меня убедили, только отстаньте, я заплачу. А сколько у вас в работе вот этих вот дел, в принципе, ежедневно?
А, ну, смотрите, мой портфель составляет в настоящий момент где-то там в районе 1000 должников.
Ничего
себе. Да. У меня, в принципе, каждый день есть работа, которую я там планирую, да, то есть я беру там по категориям, да, кто там последний раз платил, там, кому надо съездить, к кем я там договаривался там месяц назад, потому что бывает такое, ты звонишь, он говорит: я вот там через 2 месяца выйду на работу, ты ставишь себе пометку, через 2 месяца ему звонишь, он говорит: да, я вышел, готов сотрудничать. Все, вот он у тебя сегодня в работе, да, ты к нему сегодня поедешь, либо там договорились о встрече, либо он в офис приедет. Каждый день она индивидуальна, то есть ты выставляешь все планы и его делаешь.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Коллектор Евгений рассказывает о своей работе в программе «Изнанка».
Может ли коллектор сам выбирать тех, с кем он хочет работать?
Как правило, да, вот как в нашей компании, да, то есть закреплен по территориальному делению, да, то есть ты не выбираешь, с кем тебе нужно работать, у тебя есть вот твоя территория, это, как правило, 2-3 района Москвы, да, и, ну, которые ближе к тебе, добираться тебе, то есть строится с учетом логистики, да, да, вот именно как-то по категориям возрастным или социальным, нет, так не выбирается.
Вы сказали, что вы отрабатываете отслеживаете вашего должника по социальным сетям. Что это значит?
Ну, смотрите, у меня есть данные. Представим, там, условно, Алексей Нарышкин, да? Я там набиваю в интернете фамилию, имя. Как правило, сейчас вот все зарегистрированы, там, возрастные, так скажем, должники, они где-то на Одноклассниках, более молодые, они там ВКонтакте, в Инстаграме, да? И, как правило, никто не скрывает свою фамилию, да, там, или имя. Очень часто все говорят, там, ну, пишут, как их зовут, да. Соответственно, ты находишь его, да, там, смотришь, это фотография, это он. Ему просто пишешь, там, добрый день, там, давайте с вами встретимся, либо созвонимся. Ну, тебе, там, перезванивает и понимает, кто ему звонит. И там уже дальнейшая ситуация, либо там он продолжает сотрудничать, либо он не берет трубки, ставит тебя.
Так, подождите, а вам вот это осознание того, что вы посмотрели какие-то там фотографии в профиле у Алексея Нарышкина, оно вам что дает и как помогает?
Ну, смотрите, ты когда смотришь профиль, ты делаешь анализ должника, да, если у него в профиле он там на машине, как правило, некоторые выставляют даже номера там машин, да, может, у него там в путешествиях очень девочки там любят в основном выставлять, как они отдохнули, да, ты понимаешь, что на самом деле у должника есть денежные средства, он просто не хочет их платить. Либо он, ну, думает, что про него забыли. Это одно. Ты сложил уже какой-то портрет этого должника, ты ему звонишь, уже подготовленный. Если он тебе говорит, знаете, у меня нет денег, ты говоришь, а как же вы тогда съездили отдохнуть вот в этом году там в Таиланд? И он понимает, что здесь не получится его обмануть. И он, ну, начинает искать какие-то выходы, там, либо отказываться, либо все-таки он понимает, что лучше начать сотрудничать.
Были ли у вас случаи, когда должнику удавалось вас как-то разжалобить, и вы вот настолько входили в положение этого человека, что использовали какие-то, ну, скажем так, схемы, которые не предусмотрены вашей работой? Может быть, сами выплачивали долг за этого человека под там его обязательства уже личные перед вами, потом эту задолженность ликвидировать?
Ну, скажу честно, да, такие случаи были, когда ты понимаешь, что ты иногда, когда ты долго общаешься с должником, у вас уже получаются какие-то, на самом деле, такие дружеские отношения. Тебе может позвонить и сказать, вот там, у меня сегодня нет возможности оплатить, там, можешь ли там ты мне оплатить за меня, я тебе завтра отдам, как вот зарплату получу, да, у меня были такие случаи, но это реально, ну, не так их много, но это вот те люди, которые ты знаешь, что сегодня вот не может оплатить, завтра он оплатит однозначно. Ну, не так часто, но встречаются.
Ну, сколько примерно у вас таких друзей?
Ну, я не знаю, ну, может быть, человек 10-20, вот за 2 года работы у меня они есть. Ну, это не говорит о том, что я каждому оплачиваю. Иногда просто вот он звонит тебе, начинает с тобой общаться как не с коллектором, а как вот там с другом, да? Ну, да. Спрашивает, как у тебя дела. То есть ты понимаешь, что человеку, может быть, не с кем на самом деле поговорить.
А личные встречи потом могут быть с этими вашими друзьями, которые еще совсем недавно для вас были исключительно должниками?
На самом деле, среди вот моих должников очень много интересных людей, да, которые реально потеряли в сложной ситуации, да, и ты общаешься с этими людьми, тебе интересно с ними общаться, да, и почему бы тебе не встретиться с ними, не выпить какую-то там чашечку кофе, да, либо есть должники, которые работают в каких-то определенных отраслях, да, и тебе нужна именно помощь в этой отрасли. Недавно у меня был один должник, он был риэлтор, он сказал, если вам какая-то будет нужна помощь, обращайтесь, я вам всегда помогу. Либо был там автомеханик, также он говорит, если какая-то вопросы по машине, обращайтесь, я вам всегда помогу. И у тебя вот накапливаются такие друзья, которые тебе, ну, если помог им ты, почему бы они не могут помочь тебе.
Что знакомые и ваша семья говорят про вашу работу?
Ну, все по-разному, да. Кто-то более близкие родственники, да, там где-то сочувствуют, говорят, как вот тяжело вот эта работа психологическая, общаться со всеми каждый день, да. Кто-то более так, друзья помоложе, ну, работа, она есть работа.
У вас бывали случаи, когда люди плакали при вашем виде, потому что они понимали, что их вот прижали, их догнали, достали, и дальше бежать уже некуда?
По телефону были случаи, женщина так, ну, эмоционально были ситуации, а вот именно что плакали, нет. На самом деле, как правило, коллектор — это уже не первый человек, кто пришел за долгом. Эти встречи там до меня было там несколько раз, да, там из банка, либо еще с каких-то, да. И они уже привыкают.
Закаленные.
Да, для них это вот там... Некоторые могут, знаете, был один случай, когда женщина играла, просто я понимал, что она играет, она там плачет, вот вы такие плохие, там пришли у меня брать последнее, а я вот такая, вот. И я понимал, что она играет. Кто бы к ней ни приходил, она всегда вот пыталась выдавить слезу. И ты уже идешь, ты знаешь, что сейчас будет происходить. Ну, с одной стороны, сочувствовал, но с другой стороны, говорил, вопрос там в любом случае нужно решить.
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка», программа о профессиях. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках и рассказать рассказать о своей работе, пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте мое предложение, «Изнанка» вернется к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо» продолжается. Это «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня о работе коллектора рассказывает Евгений.
Как происходит отбор на работу коллекторов? Что там у вас спрашивали, как тестировали?
Вы знаете, смотрели просто на меня, да, где я работал, да, то есть какой-то был выезд, да, какая-то небольшая стажировка, именно брали посмотреть, как человек ведет себя именно там в поле, да. Я также вот прошел эту стажировку там небольшую, да, мой руководитель сказал, да, в принципе, готов с этой работой справляться, мы тебя берем, все.
Какими качествами должен обладать коллектор?
На самом деле, нужна, прежде всего, гибкость в плане того, что нужно где-то быть черствым, нужно где-то быть более мягким. Каких-то определенных знаний я бы на первое место поставил, это психология. Ты должен понимать людей. Если ты ранее никогда не работал с людьми, тебе тяжело будет в этой профессии работать. Тебя могут каждый день обмануть, тебе могут обещать, что да, я заплачу, тебе не платить. Юридические знания тоже должны быть именно вот в плане взыскания. Потому что некоторые должники очень любят у них возражения, идите в суд, да, ну, представим, ты должен объяснить должнику, что в суд-то мы уже на самом деле сходили, и вот есть уже решение суда, потому что некоторые считают себя очень подкованными, как юристы, да, они начинают тебя апеллировать какими-то статьями, и когда ты начинаешь с ними более детально говорить, ты понимаешь, что он просто где-то в интернете прочитал, как там, что сказать коллектору, а глубже он не знает, и ты очень легко этого человека ставишь на свое место, он когда понимает, что она против него человек, которого просто не скажет, что идите в суд, да, он уже начинает с тобой по-другому общаться.
Какие должники интереснее? С какими проще работать? В зависимости от пола, от возраста, от их какого-то социального статуса? Может быть, от суммы кредита, которые они не возвращают?
А вы знаете, наверное, все-таки вот правильно вы подметили, от социального статуса, когда человек образованный, когда он, ну, с ним можно общаться, когда он идет на какой-то контакт, ты понимаешь, что вот этого должника ты можешь даже, ну, в хорошем смысле слова. Вот. И вот с ними, да, с ними интересно работать. То есть ты с некоторыми, вот у меня есть некоторые клиенты, должники, которые начинают платить через год. То есть вот ты год с ними работаешь, и в итоге он говорит, ну да, я готов, я понял, что лучше заплатить. Достигаешь вот этого результата, ты получаешь на самом деле удовлетворение от своей работы, то, что ты все сделал правильно, не оскорблял, не угрожал, а просто ему там каждый раз разъяснял, что лучше это заплатить, чем не платить.
Если вы год дожимаете человека, как вы говорите, в хорошем смысле, и он в итоге дожался. А разве это не свидетельство того, что вы не очень эффективно работаете, если вы можете столько времени потратить?
Нет, никто не говорит, что вот ты должен здесь и сейчас идти и сказать, что заплати, и он заплатил. Потому что на самом деле бывают разные ситуации. Как я говорил, некоторые бывают там владельцы какого-то бизнеса, да, у них какой-то там контракт, они вот ждут, в конце года им заплатят, и они рассчитаются. Бывали такие случаи. Не с первого раза, чтобы ты пришел, и тебе сказали, вот ты сказал, да, я пришел, заплатите мне, ну, таких единиц. Все понимают, что ну, это длительная работа.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Коллектор Евгений сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
Как вы отчитываетесь перед вашим начальством? То есть вот вы, например, от бизнесмена получили заверение в том, что к концу года он вам что-то выплатит или выплатит целиком весь долг. Как вы об этом говорите руководству своему?
Любой контакт с должником, он отражается в программе, ты ставишь комментарий, что он, да, говорит, что у него есть там доход, который он получит в конце года, и ты просто докладываешь это руководство, и ни один руководитель не скажет, что нужно пойти здесь и сейчас с него взять, если ты реально понимаешь, что там он тебе предоставляет какие-то доказательства, что вот видите, да, у меня вот он контракт, я получу. Иногда можно просто перегнуть эту палку, да, и должник уйдет вообще в такую оборону, что он не будет с тобой потом общаться.
А женщины-коллекторы, есть ли они, много ли их?
Они есть, их не так много. Иногда женщине сложнее отказать, чем мужчине, да?
Мужчину-коллектора ты с большей долей вероятности пошлешь на три буквы, чем женщина. Все-таки это женщина, да? Мы джентльмены.
Да.
Вы об этом?
Да, я имею в виду, да. Но когда перед тобой стоит мужчина, и выходит мужчина, да, он может сказать, да пошел ты. А когда, ну, там стоит хрупкая девушка, ну, конечно, в зависимости, опять же, от образования должника, от его там моральных качеств, он тоже может сказать, да пошла ты. Ну, а как правило, они общаются. Я сейчас говорю про коллекторов, которые непосредственно происходят взаимодействие с должником. Есть также коллекторы, которые звонят. И среди них очень много девушек.
А правда ли, что коллекторы, которые сидят на телефоне и общаются с должниками, имеют перед собой четкий вот такой сценарий, выверенный того, что надо говорить, когда надо говорить и как реагировать на те или иные какие-то реплики, например, от должника?
Да, совершенно. Это обычный скрипт, да, как скрипты при продаже. Они есть, их рекомендуют использовать. Но, опять же, никто не ставит жесткие рамки. Если получается договориться вне скрипта, да, никто тебе не скажет, что ты плохо сделал свою работу. Считается, что если ты все сделал правильно по этому скрипту, то результат должен быть выше, чем если говорить, скажем так, сам как ты хочешь.
Звонки записываются все?
Да, для безопасности клиента в первую очередь, чтобы если потом какая-то поступила жалоба на коллекторов, да, сотрудник ФСС, который рассматривает жалобу, он мог поднять эту запись разговора и послушать, да, на самом деле, кто там виноват, либо должник, либо коллектор.
А возраст средний коллекторов, сколько обычно им лет?
Ну, в среднем это где-то так вот от 30 до 40, я бы сказал. Лица, которые имеют какой-то опыт в госструктурах, либо правоохранительных органах. Вот.
Я где-то читал, что люди старшего поколения, они более такие сентиментальные, и поэтому у них эффективность в плане выжимания долгов, она гораздо ниже.
Вы знаете, нет, есть люди и более возрастные, но их не так много. Мы сейчас говорим вот о среднем, да, статистическом коллекторе. Они тоже есть, некоторые там сотрудники работают по 10 лет, они тоже чем-то своим берут возрастные, да, то есть он уже не будет тебе грубить, если он уже в возрасте, да, как-то располагает к себе, там кто-то помоложе, они каким-то напором где-то, может быть, более грубо общаются. У каждого своя фишка, как зацепить должника. У меня есть коллега, ему там 55, он где-то лет 15 уже работает и продолжает работать, ему нравится.
Что коллектор чаще всего слышит от должников? Самая такая заезженная фраза, которую вам, может быть, в качестве отговорки предъявляют или по телефону, или при личной встрече?
Да, есть такая, это в основном они говорят, идите в суд, прошел срок исковой давности.
Может ли коллектор и должен ли он звонить соседям, коллегам и родственникам?
Он может звонить. По закону ты не имеешь права распространять сведения о должнике, но позвоните соседям и уточните, проживает ли он здесь, либо не проживает. Да, это возможно.
А можно ли звонить соседям, например, и терроризировать их?
Впереди вот такие есть со стороны сотрудников коллекторов. Я не скажу, что все у нас вот идеальные пушистые, да, кто-то так делает. Я так не делаю, потому что это нарушение закона. Ты можешь попросить соседа с его согласия передать информацию, чтобы перезвонил. Это не нарушает закон, не нарушает права должника. Но если тебе сосед говорит, что я не хочу с вами общаться, ты поворачиваешься и уходишь.
Был случай у знакомой моей, когда ей на телефон, который она купила, на номер, звонили, говорили, вот по такому-то номеру должник. Она говорит, я не должник и не была должником. Это, видимо, номер старый. Некоторое время это еще история продолжалась. Как вот поставить такой заслон между коллектором, когда он точно звонит не тебе, не ищет тебя и, скорее всего, обознался?
Да, такие случаи бывают, потому что часто должники меняют телефон. Один раз сказать, что это не он. Меня зовут там так-то, так-то, прошу мой телефон внести в список, который не нужно звонить, уточнить, ну, с какого агентства звонят, написать еще заявление. Все, и потом звонки прекращаются.
А заявление куда писать?
Ну, непосредственно в компанию, вот, с которой тебе звонят. Потому что при звонке, даже третьему лицу, ты представляешь, ты говоришь, какую компанию ты представляешь. И, соответственно, если ты понимаешь, ну, бывает такое, ты понимаешь, что это не клиент, возможно, твой коллега может ему позвонить, ты просто рекомендуешь, говорите, напишите на сайте, на нашем там есть форма обратной связи, что это не вы, прошу убрать. Телефон убирается, больше никто не звонит. Но, как правило, много, очень, ну, я не знаю, процентов 30-40 должников, когда ты звонишь им, они говорят, это не я. Нет, нет, вы ошиблись, это не я. Ну, хотя ты понимаешь, что это он. И здесь, опять же, нужны такие какие-то еще уловки, чтобы именно вывести должника на разговор.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Изнанку» на «Эхе Москвы». Это программа о профессиях, и сегодня о своей работе рассказывает москвич Евгений. Осознает ли коллектор последствия от своей работы? Ну, я о том, что, например, вы человека как минимум можете очень-очень сильно огорчить и расстроить своим звонком. Как максимум вы можете сделать так, что человек потом просто покончит с собой.
Ну, вы знаете, вот крайность, да, чтобы покончить с собой, ну, я не чувствую какую-то вину. Опять же, я звоню должнику и сказать, что он должен отдать не свои деньги, а те деньги, которые он взял в долг. Это не его деньги. Я же не какой-то вор, который пришел к должнику и говорит, отдай мне последние. Ты понимаешь, что это работа. Это твоя работа, которую ты должен делать хорошо.
Вы сказали, что можно работать год даже по одной жалобе. Если вы работаете полтора года и результата нет, что делает коллектор в этом случае?
Ну, знаете, бывают такие должники, момент больше психологический, с которым ты просто не можешь работать. Но это от людей зависит, да. Вот ты понимаешь, вот он человек такой тяжелый, вот вообще не, да, вот ты вот вообще вот, ну, никак он не воспринимается тобой, даже вот чисто поговорить, ты ему звонишь, он начинает тебе как-то что-то долго, мутно говорить, и ты понимаешь, нет. Происходит, а иногда меняются между коллегами, да, то есть вот ты говоришь коллеге, что вот есть этот должник, в котором ты не можешь не подобрать к нему ключик, да. А коллега позвонил, у него получилось. Происходит смена таких сложных должников между коллегами. Иногда получается.
О чем коллекторы между собой шутят? Может, у вас какие-то есть анекдоты, ваши любимые про профессию, или анекдот, который вы друг другу пересказываете?
Знаете, если честно, не знаю ни одного анекдота про коллектора. Ну, как правило, шутки идут вот именно о должниках. Да? Не знаю, вот у меня недавно был один должник, который мне там рассказывал, что он там чуть ли не директор какого-то промышленного предприятия. Ну, очень он занят. А когда я к нему пришел, я понял, что этот человек даже, ну, не получает, там, я не знаю, 10 000 рублей в месяц. Ну, легкие какие-то шутки, ты говоришь, ух, вот опять вот директор завода, представляете, вот вышел, а там, ну, говорит, что в итоге вот обманул тебя.
Профессиональные заболевания у коллектора. Свойственные, наверное, каждой профессии, о чем сейчас много говорят, это выгорание.
Ну, это, наверное, самое основное, да. Я вот уже по себе могу понять, что очень несложно, да, каждый день именно общаться с людьми, из которых там 80% настроено на тебя негативно. И вот это психологическое давление, если ты его начинаешь еще пропускать через себя, оно очень быстро начинает над человеком давлеть, да, и некоторые из-за этого, может быть, и уходят. Вот, наверное, вы правильно сказали, это основное, наверное, заболевание, потому что, ну, другие там, не знаю, сложно какие-то назвать.
Как правильно отдыхать после рабочего дня? Я могу предположить, что коллекторы очень часто приходят домой и открывают бутылку, не знаю, виски, водки, и вот себе побольше налить, заснуть, чтобы все это так обнулить.
Это, опять же, зависит от индивидуальности каждого человека, я бы сказал. Я просто прихожу домой и там, не знаю, ужинаю и ложусь спать. Для меня нет этой какой-то сильной нагрузки, да, то есть, ну, иногда бывает, да, то есть ты начинаешь где-то очень злиться там на непосредственно должника, ну, где-то потом ты ставишь себе барьеры и понимаешь, что это просто работа, не нужно приносить ее домой. И когда я, опять же, работал еще в полиции, да, я вот этот заслон себе ставил, потому что разные ситуации, разные ты вещи видел. А некоторые коллеги, да, увидев что-то сверхъестественное, что обычно в жизни ты не видишь, они, да, они лезли там, как говорится, в бутылку. Ну, у нас это не так часто встречается.
Вы сказали, что самое приятное, это когда вы какого-то вот такого растянувшегося во времени должника можете довести до кондиции. Он в итоге согласится деньги все-таки перечислить, вернуть. Самое сложное в профессии коллектора, что это?
А вот самое сложное, это подобрать именно вот каждому должнику какой-то свой подход. По большому счету, это вся работа из этого строится. А вот там 1000 человек, да, представляете, 1000 разных ключей. Ты долго очень смотришь, ищешь, общаешься, с какой стороны зайти к этому должнику. То есть, где у него есть слабая сторона. Если ты про нее скажешь, он начнет платить. Вот это самое сложное найти. Ну и сложно, наверное, как лично мне, это общение вот с людьми, которые опустились, скажем так, на социальное дно. Это какие-то там алкоголики, наркоманы, которые ты... Когда открывается дверь, ты понимаешь, что там что-то говорить вообще бесполезно, потому что, ну, сейчас тебя может либо ударить, либо, ну, что-то тебя бросить. И, не знаю, тут это эмоционально сложно. Ну, я просто поворачиваюсь и ухожу, понимаю, что с ним что-то объяснять ему, там, говорить о каких-то выгодах, когда открывается дверь, стоит человек, который пьет, наверное, всю свою жизнь. У него там, я не знаю, там из квартиры выбегают тараканы.
Тоже вас встречает. Подождите, ну хорошо, вы понимаете, что по-хорошему с этим человеком ничего не получится. Значит ли это, что нужно переходить к плану Б, отдавать этот долг, как вы говорите, черным коллекторам, и они уже тогда выбьют из этого человека всю душу, ну и заодно, может, какие-то деньги?
А, нет, вы знаете, у нас это делается по-другому. Ну, ты понимаешь, что вот этот вот настоящий человек, он сейчас не может платить, ты его списываешь вот в такой портфель, который, скажем так, нужно подождать. Может быть, он там через какое-то время закодируется и начнет платить. Вот. И есть такой портфель, который там периодически вот из него там через какое-то время опять эти клиенты попадаются. Они тут там где-то консервируются в этом портфеле, таком жестком, да. Ну, может быть, некоторые какие-то переступаются. Но опять же, это не обязательно черный коллектор, это просто другая какая-то компания.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». О работе коллектора рассказывает Евгений.
Сколько в день можно звонить должнику? Тоже вот слышал и читал про схему, что можно просто поставить телефон на автодозвон, и можно еще даже несколько купить сим-карточек, чтобы они обеспечили постоянный звон мобильного телефона, ну или городского.
Да, я вас понял. Смотрите, согласно закону, мы можем звонить должнику один раз в сутки. Но один раз в сутки – это значит, что он должен тебе ответить и сказать, что да, это я не хочу с вами общаться. Два раза в неделю, ну не более двух раз в неделю, да. То есть там позвонил в понедельник, можешь позвонить в пятницу. Но если он тебе ответил, если он тебе не отвечает, это не считается звонок. Ну, ты можешь ему там звонишь день, он трубку не берет. Ты же не знаешь вообще, может быть, ты не ему звонишь. Это раз. А эти ограничения, они рассчитаны на каждый конкретный долг. То есть, если у должника 10 кредитов, которые он там не оплатил, то ты ему можешь позвонить 10 раз в день и поговорить о каждом кредите отдельно. Это указано в законе.
Слушайте, вот вы когда приезжаете к должнику, были случаи, когда хотят вас ударить, побить?
Да, были случаи, когда не такая грубая сила, а в основном выталкивали от двери. Да, такие, не часто, но были такие случаи.
А вы что в этой связи можете делать? У вас какие возможности, полномочия? Можете ли вы ответить как-то? Должны ли вы вызывать полицию?
Нет, если непосредственно причина какая-то физическая боль, да, и ты понимаешь, что это там, тебя сильно ударили, и должник совершил преступление, да, то есть необходимо вызвать полицию, написать на него заявление. Если он тебя начинает бить, то ты просто защищаешься, да, чтобы тебя не убили, в конце концов. А так, если, у меня было несколько случаев, когда тебя просто толкнули, но из-за этого вызывать полицию я не вызывал, да. Понимал, что должник не хочет общаться, либо он сложный, нужно там прийти чуть позже, потом поговорить.
Как правильно должнику общаться с коллектором? Ваши какие-то рекомендации, чтобы вот ситуация не усугублялась?
Всегда нужно общаться и говорить о своих проблемах. Не прятаться, не брать телефона, не менять телефона. Всегда нужно общаться. Это основная моя рекомендация. Потому что иногда коллектор может предложить вам то, что вы даже не ожидали.
Подождите, а вот что коллектор может предложить? Отдавай долг сегодня или завтра, или через полгода? Или это более какие-то есть гибкие возможности?
Есть гибкие возможности. Поясню, когда банк звонит должнику, он, как правило, требует с него основной долг и проценты. Может быть, проценты ранее доходили до миллиона, когда не было ограничений, да, по закону. Соответственно, когда ты идешь к должнику, он думает, что ты сейчас будешь у него просить этот миллион. А он брал там в долг 50 тысяч. А ты ему говоришь, что нет, друг, не нужно платить миллион. Вот ты брал 50 тысяч рублей, да? Вот мы готовы предложить тебе оплатить всего лишь 50 тысяч рублей, которые ты взял, и плюс какие-то проценты, а не те безумные проценты, которые тебе начислил банк. И, соответственно, должник начинает уже думать, на самом деле неплохое предложение, почему бы нет?
А подождите, а проценты кто будет выплачивать?
Никто.
А как?
Они списываются. Там банк, уступая долг коллекторам, он же... Он продает его за какой-то процент. Коллекторы понимают, что если они получат с должника вот такую сумму, то они на этом заработают. А остальную сумму они готовы списать. И эта вилка, она на самом деле очень большая. Здесь именно на скидках ты готов предложить ему хорошие условия.
Несколько вопросов из интернета. Почему коллекторы звонят родственникам?
Чтобы побудить самого должника выйти на связь с коллекторами. Это работа с третьими лицами. Такое небольшое, скажем так, давление в рамках закона, опять же.
А родственник может сказать, не звоните мне, звоните ему?
Да.
Да. А коллектор прислушивается к этому?
Прислушивается, если родственник общается корректно. А если он говорит, согласно закону, я имею право с вами не общаться, не звоните мне больше, ты ему не звонишь. А если он просто кидает трубку, и ты не понимаешь, что он хотел этим сказать?
Почему коллекторы звонят и молчат?
Не встречал такого.
Вопрос от пользователей интернета из Гугла. И вот, видимо, они сталкиваются с такой проблемой. Почему коллекторы не кладут трубку первыми?
Это правило общения с должниками.
То есть это вот как раз в этих скриптах записано, да, что надо держаться до последнего?
Можно сказать так, но опять же, ты звонишь с какой-то целью, и пока эту цель не добился, то ты не кладешь трубку. Ты общаешься с должником.
Почему коллекторы перестали звонить?
Ну, значит, они скоро к вам придут.
А коллектор перед тем, как приходит, он не говорит, что окей, я к вам приду сегодня вечером? То есть это всегда сюрприз?
В законе нет такого требования, что ты должен обговорить о встрече. Ты можешь прийти просто к нему в день, вот как раз в неделю, и пообщаться.
Два слова про зарплату. Москва. Сколько можно здесь коллектору получать? Какую-то вот вилку обозначите?
Начинающий от 30, а более профессиональный
100-200.
100-200? Это именно очень хороший коллектор, который долго в профессии, который именно хорошо работает.
Правда ли, что коллектор получает процент от успешных дел?
Да, это премия складывается. То есть у тебя есть оклад, есть премия. Соответственно, чем больше должников заплатят, тем больше ты получишь премию.
Правда ли, что люди из провинции, может быть, даже совсем с периферии, из деревни, они более ответственны по отношению к кредитам, чем горожане?
Смотря по вот, оплатам, да, Москвы и провинции, да, там меньше, на самом деле, просрочек, чем в столице.
Чем можете объяснить?
Наверное, менталитетом людей, потому что Москва – это Москва, и остальная Россия – это совсем другое.
О чем коллектор мечтает в профессиональном смысле? Вот вы работаете 2 года, к чему вы стремитесь? Где вот какая-то высшая точка ваша вот именно по этой специальности?
Ну, знаете, наверное, высшая точка – это когда ты будешь звонить каждому второму клиенту, и он тебе просто, вот, не приходя там, к нему домой, ты сможешь так с ним общаться, что он по телефону готов будет говорить, куда мне платить, подскажите. Вот именно добиться таких высот, наверное, это, да, вот с профессиональной точки зрения, это самое высшее, что можно.
То есть вы только будете представляться, а ваше имя будет уже легендой?
Можно так сказать.
А последнее самое, если не коллектор, то чем вы будете заниматься?
Наверное, юрист.
А у вас образование?
У меня 2 образования, педагогическое и юридическое.
Ага, а почему вы сейчас не хотите быть юристом?
Пока еще мне интересно здесь.
Спасибо огромное. Москвич Евгений рассказывал о том, как работают коллекторы. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках, пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. В письме укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а аудиоподкаст есть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».